Радиомаяк.ру представляет. Клуб радиопутешественников.
Я бы даже сказала неизвестное об известном у нас сегодня, потому что мы будем говорить о пекинской опере или, я так понимаю, опере Востока, да, иначе нет.
Пекинская
опера. Хорошо, меня уже здесь поправляет. У нас сегодня в гостях куратор выставки «Пекинская опера», заведующая музеем-квартирой Мирхольдена Наталья Федоровна Макерова. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Здравствуйте. Ну, давайте вот просто представим себе... Вот сейчас Вика сказала, вот восточная опера,
нет,
да?
Нет, опера Востока.
Опера Востока.
Мне казалось, что так иначе называют.
Вот почему пекинская опера называется именно пекинская опера, и почему она ни с кем ее не смешаешь и не сравнишь. Вот давайте об этом поговорим.
Давайте поговорим. Дело в том, что...
Чуть поближе, микрофон, пожалуйста.
Дело в том, что пекинская опера — это термин, который обозначает определенный жанр театральный, сложившийся, ну, как все в Китае, много тысяч лет тому назад, потому что, ну, как говорят китайцы, я, правда, не китаист, но тем не менее, да, все, что современное, это то, что вот 400 лет, да, а все то, что дальше, это уже как бы старое, да, древнее. Поэтому за последние 400 лет сложился вот этот жанр, который не назывался пекинская опера, и вообще с оперой, так как мы ее себе представляем как европейцы, не имеет ничего общего на самом деле. Потому что это совершенно уникальный, невероятный синтез искусств. Не так давно ЮНЕСКО жанр пекинская опера был признан культурным наследием. И сложился он таким, каким он существует сейчас, с конца XIX века. То, что касается того, что это такое, да, то словами, конечно, передать это трудно. Но, знаете, как говорил Берлиоз, для того, чтобы вы представили себе, что такое пение в пекинской опере, если вы слышали «Мартовских котов», это Берлиоз так шутил.
Да.
Ну, в общем, он был где-то недалеко от истины. Для нашего уха это звучит именно так. Собственно говоря, почему речь сейчас зашла именно о пекинской опере? Потому что Китай — страна большая, и в разных районах Китая за время существования вот этого музыкального театра, назовем его так, преобладали те или иные формы театрального действия, в котором все, и драматическое действие, и музыка, и актерское мастерство, меньше всего там, кстати, сценографии, то есть работы по оформлению пространства, оно совершенно не важно в китайском театре.
Мне кажется, еще грим, нет?
А вот то, что касается грима, то, что касается костюма, то, что касается реквизита. Вот сценограф практически в китайском театре не нужен. Да? Это фон, это самые примитивные, так скажем, какие-то предметы на сцене, которые, как все в этом жанре, имеют множество смыслов. Для того, чтобы, ну, нам хоть как-то понять и приблизиться к тому, что это такое за жанр, да, что происходит на сцене, как это происходит. По аналогии, вот вы сказали, восточный театр, это, конечно, слишком общо. Надо сказать, что, несмотря на то, что я большая поклонница, скажем так, театра кабуки, да, и там примерно... Но кабуки, как, впрочем, и вся японская культура, конечно, даже иероглифы, да, все исходят из Китая, безусловно. И та же самая условность, и те же самые условные движения, каждый из которых что-то значит. Китайцы, которые возросли на этих древних текстах, на этих традиционных сюжетах, они читают это как открытую книгу. Для нас это абсолютно зашифрованные, вот как иероглифы. Да, мы смотрим на них, красивая графика, но мы ничего не понимаем. Да? Вы точно так же слушаете, смотреть, скажем так, китайскую оперу, точно так же сложно. Хотя это просто зрелище, которое завораживает. Вот просто отключиться и не пытаться воспринимать смысл, да, и пытаться понять, про что там, да, а следить за пластикой, за движением. И вот если говорить о том, как складывалась современная пекинская именно опера, она складывалась таким образом, что именно великий китайский актер Мэй Лан Фан, который вот побывал в нашей стране на гастролях в 1935 году, именно он создал так называемую школу Мэй, то есть стиль Мэй, стиль самого Мэй Лан Фаня. А стиль этот заключается в том, что он соединил два разных специфических типа театра, уже существовавших издревле. На севере зрители приходили для того, чтобы слушать. На юге зрители приходили для того, чтобы смотреть. То есть зрелищность, пластичность – это юг, а сюжет, рассказ, истории и, самое главное, пение, то, как это передается, это север. Вот Мэй Лан Фан.
Почему северяне все время задаются в любой стране? Почему?
Нет, они не задаются. Вы знаете,
мы, значит, будем за смыслами ходить, а вы будете ходить за цирковым представлением.
Да, и сейчас надо сказать...
Так же вот, в Италии происходит, например.
Безусловно,
там,
конечно.
Ну и везде.
Да. А, понимаете, дело в том, что, я так думаю, вот видев просто в прошлом году в Пекине это самое замечательное представление, и не одно, становится понятным, почему сейчас на сцене в Китае, в Пекине преобладает больше все-таки вот эта южная составляющая. Да? Потому что там достаточно следить просто... Ну, знаете, мы смотрим балет, да?
Ну да. Мы не ищем там смысла. Да.
Нет, ну он может быть и со смыслом, но, да, и смысл-то есть, да, да. Но прежде всего, конечно, мы наблюдаем за невероятным овладением своим телом актерами, за их выразительностью, за их неутомимостью. Знаете, у каждого актера крупного есть свои поклонники, ну не будем называть их фанатами, да, а клубы, которые вот ходят смотреть на представления. Ну, я не знаю, ну, допустим, там какой-нибудь самый такой популярный спектакль «Царь обезьян» дебоширит где-то там во дворце. Mm. Да? Вот. И это один актер, который на сцене производит невероятные кульбиты, невероятные акробатические трюки, при этом, конечно, в промежутках между этими трюками и сражениями, причем это, ну вот, ушу, да, вот эти бои без правил, но не касаясь партнера, да? Поэтому зрители просто с замиранием смотрят, коснется или не коснется. И после этих невероятных кульбитов зритель, он должен говорить или даже петь. Они смотрят, задохнулся, не задохнулся, да, хватило ему
дыхалки.
А это не дает основания поклонникам классической оперы относиться к этому как к какому-то плебейскому развлечению?
Нет.
Почему?
Нет. Другое дело, что сейчас это больше, они больше делают упор на это для иностранцев, потому что в Китае сейчас просто со всех стран мира едут смотреть, да, вот это зрелище. А истинные ценители, вот эти северяне, да, которые понимают смысл, толк, они как раз больше ценят не столько пластику, сколько пение, да, сколько владение голосом, потому что то, как поют, если это можно назвать пением, по-нашему это назвать пением нельзя, конечно, да.
Опять вечное столкновение близкой вам темы системы Станиславского и биомеханики Мейерхольда, да? То есть, вот, да, раз уж
давайте не будем просталкивать, их всю жизнь сталкивали, учителя и ученика, да, между собой, Станиславского и Мейерхольда, вот, и про биомеханику тоже, да, потому что все произносят, но вообще мало кто понимает, что это такое, да, на самом деле. Вот, то, что касается пения, так называемого, да, актеров в пекинской опере, ну, раньше писали, что они поют фальцетом. На самом деле это не так, потому что если петь фальцетом, голос можно просто сорвать. Нельзя также впрямую говорить, что они поют, ну, так, зажатой гортанью. А специалисты, вот мои знакомые из консерватории, те, кто занимается вокалом, и там из Центра Вишневской, вот они говорят, что это специальная техника, которую разрабатывают, которую учат. И поэтому актеры достигают таких высот, таких децибелов, знаете, что просто стекла, что называется, дрожат.
Наталья Федоровна, вот, да. Ой, сейчас прервемся, да,
да, хорошо.
Клуб радиопутешественников.
Наш китайский редактор Юс Юсань сейчас ищет фрагмент пекинской оперы, простите, чтобы просто услышать звуки. Нам, конечно, на радио было бы это хорошо проиллюстрировать.
Чтобы наглядно понять. Наталья Федоровна, а когда они поют, там есть в этом пении песни, я не знаю, как это назвать, арии, там есть смысл? Или это просто набор звуков каких-то, демонстрирующие умение? Или там все-таки какие-то слова со смыслом?
Конечно. Во-первых, они поют. Во-вторых, это не набор звуков, да, а это абсолютно определенные мелодии. Мелодии основаны на пентатонике. Абсолютно у нас и в Европе, а в классическом музыкальном мире не принято, да, это знают только специалисты, ну и вот Восток, угу. Да, Восточный театр. Вот, поэтому и специальные музыкальные инструменты, которыми тоже владеют очень немногие. И, конечно, там, ну, ариями, назовем это условно, да, но одно дело, когда они поют, вот поет, допустим, героиня, отвечает ей герой, он точно так же поет тоже, ну, будем называть это зажатой гортанью, хотя это неправильно, да, меня музыковеды сейчас просто закидали бы, что называется. Вот, а как это одно, причем они поют на таком языке, на старокитайском, который, смысл которого даже переводчикам некоторым не понять. А когда идет речитатив, когда они говорят тоже таким же голосом, да, и это уже идет современный язык. Поэтому зрители очень хорошо разбираются в этом во всем. Но знаете, чтобы провести хоть какие-то аналогии, вот относительно того, как это воспринимают зрители. Вот мы с вами все воспитаны на русской культуре и на русских народных сказках. И когда мы смотрим какую-нибудь очередную экранизацию или мультфильм, или чего-то еще такое, да, которое визуализировано, а не только это идет текст, да, напечатанный, то мы с вами можем понимать, вот это лучше, это хуже, это интереснее, да, это скучнее, это удалось, так сказать, донести, вот это совпадает с твоим детским там каким-то восприятием, да, пекинская опера, то, как ее сейчас вот в том виде, в каком она сейчас существует, и которая берет свои истоки вот от начала века, от Мэй Ланфаня, хочу правильно говорить, от Мэй Ланфана, да, но по-русски как-то от Мэй Ланфаня приходится смягчать, это сюжеты, которые известны на протяжении тысячелетий. Китай. Это древнейшие сюжеты, традиционные, о путешествиях.
Это как промысел, вот, ну, допустим, игрушки какие-то вот расписывают у нас, и это сюжеты, которые там, ну, я не знаю, девушка несет там, я не знаю, весло там или там
нет,
что-нибудь
вы знаете,
такое, коромысло.
Нет. Это такие длинные сказки, длинные
сказки.
Саги. Да, это литература. Как в любом театре, это, так сказать, пьеса, да? Но эта пьеса взята из древнейших саг, из истории тысячелетней истории Китая, да, когда одно царство, одна династия сменяла другую, когда они там воевали между собой. Это из жизни, допустим, императорского дворца, двора императора и его наложниц, причем, так сказать, разных царств, да, о том, как они между собой воевали. Ну вот, допустим, одна из самых популярных ролей Мэй Ланфана, а он играл только амплуа женские роли, амплуа дань, так называемые. А опьяневшая наложница или опьяневшая фрейлина. Сюжет вообще очень... Он взят тоже из какого-то вот такого многотомного, скажем так, сочинения, да, древнейшего текста. А это маленький фрагментик. наложница, ну, там, одна из многочисленных жен императора, ожидая с ним свидания, он ей всегда говорит, что она самая лучшая снова, первая жена там, да, вот, она ждет его возвращения. Он должен к ней прийти, он ей пообещал. А он все не идет и не идет. Ее окружают евнухи, которые ей тоже говорят, что да-да-да, все будет нормально, ты придешь. То есть, понимаете, самый примитивный сюжет, да? И дело не в сюжете, а дело в том, как вызвать. И в конце концов, когда она узнает о том, что он пришел не к ней, он пошел к какой-то другой наложнице, да, она в ожидании от расстройства чувств, она напивается. Вот вам, вот вам весь сюжет, да.
Но... Сходили на оперу.
Да, да, да.
Но он играл и пел, играл это так, что люди рыдали от сочувствия, от сострадания.
А европеец тоже?
Или европейцы ничего не понимают в этих сюжетах, они смотрят только на
действо.
То, как на действо, да.
Потому как что... выяснилось, только в Восточной Европе, в России, и, как мы потом поняли, теперь уже в Японии и теперь в Китае, в этом огромном пространстве смешно, когда люди пьяные. Вот поэтому ничего не меняется.
Нет, вы знаете, а здесь это вызывает то, как играл это Мэйлан Фан, как он играл эту роль. Он привозил ее сюда на гастроли, да? И это длится на протяжении более полутора часов, вот это все, да? Это все очень непросто, да.
Наталья Федоровна, а у них же очень сильный такой, ну как, я не знаю, макияж, маска. Как же он доносил?
Нет, маска нет, а грим.
Грим, да. Как же он доносил?
Маски только в театре «Но» в Японии, да? Uh-huh. В кабуки это тоже раскрашенные лица. Там специальный состав красок, который на протяжении игры не тает. Да? Это очень сложные гримы, которые наносятся. Причем у каждого амплуа актерского, а каждый актер в течение всей жизни работает только в одном амплуа. Вот Мэйлан Фан начинал учиться с 7 лет, играл женские роли до конца жизни. Практически не имеют права переходить из одного амплуа в другое. Да? А кто-то с юности там, из девушек, да, из женщин играет старушек. Да? Но вы представляете, если всю жизнь играть только женские роли, да как, ну, любую, да, из ролей, любой амплуа, до каких совершенств, до какого перфекционизма они доходят, насколько отточено каждое движение, каждый взгляд, поворот головы, движение пальцем, движение ногой и так далее. Ну, допустим, просто чтобы представить себе, что такое пластика китайского актера, да, в пекинской опере. Это ведь не только пение, да? Представьте себе, допустим, амплуа воина или императора или кого-то еще, да? Это... килограмм 10, который весит костюм. Причем, если это воин, если это военачальник какой-то, да, то у него, помимо того, что на нем надето нижнее платье, да, сверху надевается еще, и это все чрезвычайно невероятной красоты из натурального шелка с вышивкой, с драконами, там бог знает с чем, одеяние жесткое, так называемый панцирь, ну, как рыцарские доспехи, да, а за поясом привязываются, и это привязывается веревками к актеру, да, за поясом привязывается несколько флажков, тоже очень ярких, и они, так сказать, таким веером как бы за спиной у него. Это каждый флажок означает 1000 воинов за ним, да. Это, я говорю, каждый предмет что-то значит, да? И когда на голове корона, борода серая или черная.
Остановимся,
да?
На бороде, потому что хорошо, нам нужно послушать новости.
Новости, да.
А потом продолжим. Это очень интересно.
Неизвестное об известном.
У нас сегодня в гостях куратор выставки «Пекинская опера», заведующая музеем квартиры Мейерхольда Наталья Федоровна Макерова. И мы говорим о «Пекинской опере», но, к сожалению, что-то нам не получается, да, найти фрагменты в аудиофайлах. Есть целиком, но где-то там опера про обезьянку, так Дро сказал, но вот в MP3-файлах почему-то нет.
Можно я сразу поправлю?
Да.
Выставка не называется «Пекинская опера», это было бы слишком самонадеянно с моей стороны, да.
А как называется
выставка
в таком
называется
случае выставка?
«Первый из грушевого сада».
О-о-о.
Мэйлан Фан и советский театр. Вот так называется выставка.
Выставка из Грушевого.
Первый из Грушевого сада.
Первый из Грушевого сада.
А как сложилась жизнь этого человека вот после?
Прекрасно
визита,
сложилась.
Да?
В его жизни, в отличие от тех, кого, с кем он здесь встречался в 1935 году, встречался он с цветом советского театра, да. Начиная со Станиславского, Мирхольда, Таирова, Немировича, и заканчивая теми европейскими режиссерами, которые вот таким странным образом оказались, совпали, да, в марте, в апреле, когда Меланфан был здесь на гастролях. Это Бертольд Брехт, это Эрвин Пискатор, это Гордон Крэг. Да, они видели его спектакли. Вот, поэтому до этого Меланфан гастролировал с успехом, огромным успехом по США, потом в Японии. Он был таким, знаете, оказался таким популяризатором, потому что это воспринималось исключительно как экзотика. Да? И, конечно, Чаплин и Уолт Дисней, которые Голливуд весь, да, просто, что называется, на хвосте стояли от этого невероятного зрелища, которое вот просто как зрелище производило ошеломляющее впечатление. А когда он у нас показал свои спектакли, то, я могу сказать, что, допустим, как Мирхольд отреагировал, да, как человек очень эмоциональный, как человек очень радикально умевший высказываться, и который вот вы затрагивали по поводу биомеханики. Мирхольд сказал после спектакля Меланфана, что нашим актерам руки бы поотрубать после того, как они стоят, значит, с растопыренными пальцами. Ну, я не дословно цитирую, да, но смысл был такой. Вы посмотрите, что умеет одной рукой, да, причем каждый палец, каждый жест, это что-то обозначает, да, что умеет высказать и выразить только кистью, ладонью, да, умеет высказать Меланфан. Вот я вам перечислила имена режиссеров спектаклей, которых видел Мэй здесь. И вы понимаете, 35-й год, да? Не стало в 38-м Станиславского, в 40-м расстреляли Мирхольда, Таирова, театр отобрали. Все. Он застал просто их всех живых. И это, конечно, фантастика. После гастролей, последний спектакль его здесь в Москве был 13 апреля в Большом театре. Его 3 часа, до 3 часов ночи шел спектакль, его не отпускали, там 10 раз вызывали на сцену. А на следующий день была устроена встреча. И сохранилась стенограмма этой встречи вот с Меланфаном, со всеми этими режиссерами. После чего у Бертольда Брехта возник его знаменитый прием, который он применил уже потом в своем эпическом театре, эффект отчуждения, так называемый. Да? Ну, вот, так сказать, людям, занимающимся театром и знающим творчество Брехта, это хорошо известно, что это такое. Ну, для примера, чтобы хоть как-то там, да, вот эти зонги, это то, что Юрий Петрович Любимов потом на Таганке ввел, да, он как бы соединил Мирхольда и Брехта, и вот свой театр создал, опираясь на плечи этих титанов. Но, конечно, самым большим и горячим поклонником Меланфана и человека, понимающим его искусство, был Сергей Михайлович Эйзенштейн, который снимал здесь во время гастролей Мэя, снимал фильм по одной из пьес, по одному из спектаклей, который играл Мэй. Он называется «Радужный перевал». Сюжет пересказывать не буду, потому что это вот, в общем, тоже незатейливо довольно, да? Такие, ну, практически детские такие сказки, да? И суть не в сюжете, а суть в том, как это играется, как это делается. Он снимал всю ночь его. Бедный Мэй в костюме, в гриме, да, вот в этом во всем тяжелом, двигаясь постоянно, потому что жарко, потому что лампы без конца перегорали. Просто переводчик, который был с Мэем наш, да, об этом вспоминает. Вот. Но тем не менее он терпел. Вот. И в результате я как раз вот перед выставкой позвонила Наума Хильчу, говорю: Наума Хильч Климан, да, скажите, а вдруг, извините за глупый вопрос и, наверное, смешной, да, для вас, а вдруг сохранился фильм «Радужный перевал», который снимал Эйзен? Он говорит: к сожалению, нет, потому что, я говорю, неужели уничтожили? Он говорит, как все связанное с Мирхольдом. Он говорит: нет, просто там были такие политические интриги, потому что Эйзенштейн снимал без разрешения своего начальства, и фильм этот куда-то, так сказать, сказать, исчез. У него изъяли, и больше его никто не видел. Но вот на нашей выставке фрагменты игры и съемок Эйзенштейном «Радужного перевала» можно увидеть.
Наталья Федоровна, да. Вот мы говорим, мы ловим фань, да? А да. Труппа у него была большая, с которой он приехал к нам на гастроли?
Нет, труппа вообще не бывает большая, но в зависимости от количества действующих лиц, потому что каждый актер, как я вам уже говорила, да, он тот же император, да, за ним... Вот у него 4 флажка, значит, за ним 4 тысячи человек. 10 флажков, значит, 10 тысяч человек, да? Он, допустим, и его приближенные воины, одетые немножко легче, чем он, они по сцене идут кругом, да? Угу. Такой типа хоровод, только друг за дружкой, да? Это означает, когда они из одного места вошли и вернулись на это же самое место, это означает, что они проделали 1000 ли. Да, то они преодолели огромное расстояние какое-то.
Мне кажется, у нас теперь вот появилась возможность, да, как-то послушать фрагмент, я надеюсь, того, что нам нужно послушать. Попробуем сейчас, да? Мы говорим о Пекинской опере. Вот как-то так, живенько.
Ого. Это оно?
Что это исполнитель вот этого самого царя обезьян, то есть это мужчина поет. Да.
Я вот хотела спросить.
А когда женщина поет, это еще выше.
А сколько продолжительность?
И притом, знаете, вот то, что он пел, да, в это время он двигается, он не стоит на месте. Он делает в это время невероятные кульбиты.
Ну да. А сколько по продолжительности вот этого действа одного спектакля?
Значит, по-хорошему, так как оно должно быть, это действо может длиться от 4 до 8 часов.
Ну, больше нет смысла просто, да.
Ну, есть любители, которые требуют, да, вот, так сказать, знатоки, понимающие. Но сейчас, конечно, как вы понимаете, это невозможно, тем более для европейского зрителя. Спектакль может длиться, как в Шекспире, весь день. Да? Вот. Сейчас это где-то, ну, час, ну, полтора, какой-то маленький фрагментик. Чисто для показать, как теперь говорят.
Ну, да, да, да.
Ну, мне кажется, что все-таки просто слушать недостаточно, вот это, но на мой вкус.
Ну, нам-то да.
Да, то есть...
А тем, кто понимает толк в этом. И, видите, мелодию запомнить невозможно. И она, в общем, не сложная, да, она все время повторяется.
А скажите, вот молодежь Китая вообще как-то идет по стопам, что называется?
Или... Не то слово,
да?
Как идет.
Потому что не кажется им, что это архаика какая-то, что это все как бы вот надо старикам оставить, а мы будем заниматься другим?
Нет, нет, нет. Ну, я не могу сказать, мы там во время конференции в прошлом году в Пекине, да, как раз посвященной гастролям Мэйланфана, с молодежью особенно не встречались, но вполне себе современные ребята. Нас просто отвезли в институт Пекинской оперы, где готовят актеров.
Ну, да. То есть студенты есть, вот. Да, кто как бы
не,
да,
то слово. Ага. Да. Это же очень сложное искусство, это очень сложное учеба. Вот. И там, я знаю, просто большие конкурсы, да, для того,
когда
чтобы
поступить. Когда в последний раз в Москве были гастроли пекинского?
Я не помню.
Знаете, мне кажется, давно
наверное, было. На каком-то чеховском фестивале, наверное, да, вот да. так. Да. Вот. Нет, подождите, потом... А я знаю, что они гастролировали... в Петербурге не так давно, скажем так, вот в Мариинском театре.
Вот если я полечу в Петербург, узнаю, какие там впечатления.
Да, 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 да. Ну, на сайте
интересно
можно посмотреть. Там есть. Да, да, да.
Приживемся.
Неизвестное об известном.
В детстве наверное, смотрел да? китайскую оперу. Не очень понравилось, откровенно говоря, пишет Алексей из Рязани. Мне кажется, это захватывающее зрелище.
Ну, скажу так, нельзя обвинять то, что людей, потому что это то, что называется,
это
на любителя. Ну, на любителя, да.
Ну,
не
конечно,
все должны
абсолютно.
Это любить, конечно.
Это совсем друг, все по-другому.
Да.
Ментальность другая, просто мировосприятие другое, поэтому.
А как, поскольку это очень сложный грим, это очень огромные объемные костюмы, и как долго, интересно, как долго они готовятся к выступлению?
За вот часа полтора только на грим уходит. Грим, костюм.
Вот у нас в группе ВКонтакте «Маяка» как раз есть несколько фотографий артистов, готовых к выступлению. Но это, в общем, целое мероприятие, конечно.
И еще один вопрос, наверное, который мы не представляем. А почему называется «Первый из грушевого сада» выставка?
А, потому что это официальный титул, присваиваемый уникальным актерам, которые заканчивали воспитанником грушевого сада. А грушевый сад — это такая территория на территории запретного города, то есть императорского дворца, где воспитывались актеры. И вот Мэлан Фану после окончания вот этой школы было присвоено звание «Первый из грушевого сада».
Наталья Федоровна,
там
что еще...
так красиво.
Да, вообще красиво, да? «Первый из грушевого сада». А что еще на выставке можно будет посмотреть, если наши радиослушатели пойдут?
С удовольствием приглашаю всех. Дело в том, что когда Мэлан Фан закончил свои гастроли, вот я сказала, что они с середины марта до... середины апреля они практически почти целый месяц. Уезжая, он, естественно, бывал не только в театрах, к мавзолею цветы возлагал, ну, все как положено, да, по программе. Кстати, комитет, который занимался приемом Мэлан Фана, организацией его гастролей, возглавлял Александр Аросев. Папа Ольги Александра, тоже расстрелянный следом же, да, вот после окончания всего этого. Вот, Мэлан Фан, естественно, побывал и в Третьяковской галерее, и побывал в Бахрушинском музее. И уезжая, он сказал, что он подарит, и он это осуществил, костюмы, реквизит, реквизит это костюм, это же еще и корона, Бахрушинскому музею. Ну, в прессе было, когда я готовилась к докладу, в прессе было написано 1935 года, что он подарил 2 тонны груза. На самом деле, конечно, это не 2 тонны, это было, как всегда, журналистское преувеличение. Вот. Но, тем не менее, действительно было подарено достаточное количество костюмов, корон, обуви. Вот все то, что составляет полный комплекс костюма актера, но то, что дошло сейчас до нас, потому что в прошлом году, вернувшись после этой самой конференции, совершенно очарованная этим, завороженная этим искусством, я побежала в наши фонды и посмотрела, осталось не так много, как и еще музыкальные инструменты. И вот поиски для выставки этих раритетов, конечно, это отдельная детективная история. Ну, допустим, часть музыкальных инструментов, а это не... Это все музыкальные инструменты уникальные, да? Мне удалось найти, как это не покажется странным, в музее театра Станиславского и Немировича Данченко. Это притеатральный музей, который, конечно, для публики, для посетителей не работает, да, хотя те, кто ходит в этот замечательный театр, вот, кстати, у них сегодня 10-е, да, у них сегодня премьера «Трех апельсинов», вот, в связи с юбилеем Прокофьева. Я им желаю удачи. Вот, вот там мы вдруг обнаруживаем эти самые музыкальные инструменты. А пришла я туда, потому что вот одна часть нашей экспозиции, вот эта первая из грушевого сада, состоит из этих раритетов, из китайских костюмов и других еще вещей, скажу каких, да. А вторая часть, та, что меньше известна была прессе и та, которая не освещалась, это то, что показывали здесь Мейланфану. Вот, то есть те спектакли, которые ему здесь показывали. Да? А это весь цвет тогдашнего театра. Это «Дама с камелиями» Мирхольда, это, естественно, «Вишневый сад» в Амхате, это «Дни Турбиных», это... Но больше всего Мейланфану, знаете, что понравилось в Ленинграде? Театр марионеток Демини. Потому что я так полагаю, что все-таки пластика именно в оперных партиях женских, да, не в движении, вот как «Царь обезьян», да, а именно связанная с пластикой, она очень напоминает кукольную. И когда актер поет, и голоса напоминают кукольную, Мейланфану это очень понравилось, он даже два раза смотрел. Вот. Ему очень понравились балеты, ну, в частности, «Щелкунчик» он смотрел в тогдашнем Готобе, да, то есть то, что сейчас называется Малый оперный театр. Вот, нет, простите, Мариинский театр, да. Вот, ему больше всего понравилась сцена, значит, с Мышиным королем, вот, вот эти все вещи, да. Потому что это забавно, это понятно. Он слушал Чайковского, Евгения Онегина в Большом театре, сказал, что
без
он, конечно,
он не понимает русской музыки. Знаете, вот, вот мне тоже хотелось сказать, что другое, он наверняка, да, вот, другое они для нас, и мы для них.
Да, да, да. Но, тем не менее, вы понимаете, настолько это абсолютно условное искусство, да, где, еще раз повторю, наверное, каждый жест, каждое движение, взгляд, направление, интонация что-то значит, да. Это никакого реализма нет, абсолютно, абсолютная условность. Именно поэтому театр Мейланфани понравился очень и Мирхольду, и Эйзенштейну, и Таирову, и всем, кто видел эти спектакли.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
У нас сегодня в гостях была Наталья Федоровна Макеева. Мы говорили о выставке, которая и проходит уже, да,
да,
в музее-квартире Мейерхольда. Первая из
грушевого сада. Не в квартире Мейерхольда, в Бахрушинском музее.
Бахрушинском музее, да.
В основном Даля? Здании Бахрушинского музея. Да, да, да.
Спасибо.
Спасибо.
Да, да. Спасибо вам.
Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.